Это пронзительный рассказ о смерти ее 91-летней матери, заразившейся ковидом в одной из петербургских больниц. С автором беседует корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
О пандемии и ее жертвах написано множество статей, постов в соцсетях, есть заметки и дневники волонтеров из красных зон ковидных больниц. Но «Покой» едва ли не первое художественное произведение на эту тему. Осмысление происходящего в повести Натальи Соколовской идет в высоком эмоциональном регистре, иной и невозможен при потере самого близкого человека. Наталья Соколовская сосредоточена не только на страданиях собственной матери, но и на тех несчастных, которые волею случая оказываются заперты вместе с ней в кавкианском пространстве приемного покоя, из которого, похоже, нет исхода. Приемный покой кажется отдельным страшным миром, организованным равнодушной волей незримых существ из далеких бюрократических пустынь, куда не залетает мысль ни о чем человеческом. При этом приемный покой Натальи Соколовской остается собирательным образом, в котором сливаются петербургская 26-я больница, куда маму Натальи Соколовской привезли по скорой, и госпиталь для ветеранов войн, куда ее направили уже с ковидом. Но, по словам Соколовской, текст повести начал зарождаться еще до пандемии.
Он имеет своим началом год 19-й, когда мама дважды попадала в больницы, в разные, и мы дважды проходили вот это адище приемного покоя. Вот этот приемный покой – это какая-то реперная точка, потому что то, что там происходит, это настолько странно, настолько антигуманно, настолько там все прописано безразличием к человеку. Я именно выделяю приемный покой и отделяю его сейчас от больницы, потому что это все, вот этот порядок следования, порядок действий больных, которые поступают в приемный покой, это все заложено и придумано системой чиновников от медицины, в которую попадает и больной человек, и врач. Она одинаково непригодна ни для врача, ни для больного. Никто не рад тому, как устроена система функционирования приемного покоя. Это чудовищно.
Это было за год до пандемии. А во время пандемии что-то изменилось?
Это принимает разлом какой-то трагедии рока, когда ты попадаешь, и ты понимаешь, что вот с этого момента от тебя ничего не зависит. Как сложится твоя жизнь, ты уже не волен ею никак распоряжаться. Это текст, во-первых, я должна была его написать, потому что я задыхалась. Первый раз у меня такое было, когда я понимала, что если я не напишу, я просто физически совершенно буду самоуничтожаться. Я перечитывала WhatsApp-ленту, наткнулась на переписку с сиделкой последних дней. Я почувствовала опять, что я не могу дышать, потому что я вспомнила весь ужас тех дней, когда я понимала, что я теряю мать, и мне никто не может не то что помочь. Мы опять заложники какой-то системы, которая не расположена к человеку. Есть разные счастливые, хорошие случаи, но когда речь идет уже о каких-то экстремальных ситуациях, ты зачастую обречен. И вот я перечитывала вчера это, и потом опять все закрыла, потому что я вспомнила то состояние, когда ты как животное мечешься в своей квартире, и ты понимаешь, что твой близкий человек, твоя плоть и кровь находится в ситуации, где ты ничем не можешь помочь. То есть все, что ты могла, ты сделала, но этого мало, безумно мало, чтобы спасти человека. И человек умирает недостойно. Вот что ужасно. Человек умирает один, ночью, мучаясь. И рядом никого нет. Она старалась меня не мучить звонками. Единственный раз она позвонила вот ночью, когда она мне сказала, я хочу покончить с собой, я больше не могу. Я начала что-то говорить, я даже не знаю, что. Я просто орала и старалась ее заговорить, увести куда-то в сторону ее мысль. Она говорит, я просто переброшусь через перила кровати. И она через 3 дня умерла. Я думаю, что она просто уже не хотела жить в этой бессмысленной дурацкой больнице, где ее переводили из отделения в отделение, где, как сказала сиделка, в новом отделении отменяли то, чем лечили в старом отделении. И это последний перевод на другое отделение, новое, и перевели, забыв ее вещи, в старом отделении. И она была в этой жуткой рубашке, которую мне вернули. Это все настолько страшно, что когда я даже начинаю говорить об этом, хочется возмездия, честно скажу. Но кого, если эти несчастные, задроченные уже мозги у врачей, у системы, она не справляется.
А какая это больница?
Это были 2 разные больницы. Первая больница, куда мы по скорой поступили, у нее камень, уже протоки. Это была 26-я. В ней мы заразились. Я туда пришла несколько дней назад. Я думаю, нет, я зайду из профессионального какого-то интереса. Я зашла туда в приемный покой, я прошла по всем коридорам. Там с тех пор прошло полгода. Не появилось ни одной лампы. Это специальные такие лампы, обеззараживающие. Вот эти огромные коридоры с какими-то закутками. Там сидят люди, кашляют, чихают. Это вообще был февраль месяц. Туда везут, не проверяя людей, больной ты, здоровый, ковид у тебя или что. Я это все описала так, как есть. И вот сейчас, когда я зашла, там по-прежнему в коридорах нет ничего. Одна маленькая лампочка стоит в боксике, где забор крови осуществляют. То есть ничего не сделано с тех пор. И когда сиделка сказала, у нас каждый день с отделения только по 1-2 человека увозят. С отделения увозят ковидных, которые проявились во время уже лечения. Мы попали туда 8 числа, и через 12 дней мы заболели одновременно. Это было, конечно, так страшно. Мой самый страшный сон, самые страшные мои видения, которые меня преследовали все время с начала пандемии, они вдруг осуществились одномоментно каким-то самым чудовищным образом. Когда я даже не могла ее собрать, проводить в больницу, я уже не могла выйти. Все, у меня был положительный тест. Но это не частный случай. Быть на Волгу, чей стон раздается. В Фейсбуке таких историй десятки и десятки. Именно взрослые люди рассказывают истории о своих родителях и умоляют их от прощения, уже похоронив их, потому что они отдали их в руки государства. И родители там были заражены и погибли. Я совершенно исключаю глагол с возвратной частицей «заразился». В данном случае человек был заражен. И это должностные преступления. Иначе это рассматривать, ну, невозможно.
Из повести Наталья Соколовской «Покой».
Те два первых приемных покоя слились в моей памяти. И только начиная восстанавливать события, вспоминаю, что в первом был полуголый старик, сидящий в инвалидном кресле со стершимися подлокотниками, а во втором – полуголая женщина, лежащая на шаткой каталке без ограждений. Я помню, что концентрировала внимание именно на этих двоих, чтобы не думать о том, что рядом со мной находится моя мать, которой я ничем не могу помочь и которой с каждой минутой становится все хуже. Я просила ее потерпеть и выбегала из основного помещения, где в условных боксах на топчанах, обтянутых порванной клеенкой, или на таких же старых каталках лежали женщины и мужчины всех возрастов, но в основном старики. Я бежала в регистратуру, где, как мне казалось, находятся особые люди, умеющие ускорить прохождение кругов ада. У больного сначала берут кровь из вены, потом в другом конце помещения измеряют давление, потом опять в другом отсеке снимают кардиограмму, потом в конце длинного коридора кресло-каталка подскакивает на старом кривом линолеуме, делают рентген, потом на другом этаже коридор, тряска, лифт, делают КТ, потом... Но в регистратуре мне говорят, чтобы я не орала и не размахивала тут руками, а я говорю, что моей матери становится все хуже и нужна помощь, а мне отвечают, что тут все такие и что у нас персонала не хватает, и еще говорят, ждите, когда будут готовы результаты всех анализов. Тогда я опять бегу туда, где оставила мать, заглядываю в глаза врача, медсестрам и санитаркам и с ужасом замечаю, что все они смотрят сквозь меня, что... Эти, минуту назад такие внимательные люди в белых халатах, почему-то теперь не могут смотреть мне в глаза, и мне хочется кричать на них, обзывать последними словами. И вдруг я понимаю, ведь это их единственная защита – не смотреть на меня, не смотреть.
Это был отрывок из повести «Покой». По словам автора Натальи Соколовской, она давно хотела написать о печальном феномене приемного покоя, но ее как будто что-то останавливало, быть может, предчувствие, что этой теме предстоит дозреть и раскрыться. Во время пандемии так и случилось.
И вот сейчас, когда случился этот третий приемный покой, вот тут они встали в полный рост, и вот тот старичок Муравей Ганди в этом переполненном подгузнике, сидевший в этой каталке, и в другой больнице эта женщина полупарализованная, которая пыталась прокричать свое имя, и никто ее не понимал. Случайно, это действительно так. Этот текст, он был написан вне меня, когда я услышала вот это бесконечное «Иванов, где Иванов?» В ожидании Иванова году последний приемный покой прошел. Это такая метафора, я думаю, надо же, как жизнь интересно устроена.
А вторая больница какая?
Вторая госпиталь ветеранов войн. То, что там произошло, я какие-то вещи пропускала.
Размышляя о том, почему не все мытарства, пройденные в больницах и приемных покоях, нашли отражение в ее повести, Наталья Соколовская вспоминает правило Лаокоона, описанное Лессингом в его трактате «Лаокоон или о границах живописи и поэзии».
Люди гибнут в жутких мучениях, их душат змей. Два мальчика и отец. Если бы автор, скульпторы изобразили действительно муки людей, которые погибают от удушья, да, ну чтобы это было. Но надо соблюсти меру, когда ты что-то перебираешь, вот этот факт искусства, как эта скульптура, она перестает быть фактом искусства, а становится каким-то ужасным натуралистическим событием. Из прозы, из поэзии и совсем. И поэтому я какие-то вещи просто опускала, потому что чудовищная вещь во время переезда с отделения на отделение, ну просто большую часть вещей где-то потеряли. И в итоге мама лежала без возможности даже переодеться во что-то, потому что все осталось на другом отделении. Нам это отдали через несколько дней уже после похорон. Потом я не писала, что у человека, который лежит, который не встает никуда, просто потеряли верхний протез. Я это говорю, пускай это знают все, но потому что так нельзя. Мы так боготворим наших врачей. Действительно, очень много жертв. Это был передний край. Почти все переболевшие, может быть, даже не по разу. То, как они работали поначалу, когда наши петербургские начальники, которые даже не могли масками обеспечить, не говоря уже о нормальной защите, этого ничего не было. Врачи просто шли, это как идти в этот реактор в Чернобыле, прикрывшись шапочкой из фольги. Но тем не менее, все-таки правда остается правдой. И из великой благодарности врачам замалчивать вот об этих безобразиях тоже невозможно. Когда я попала в больницу на Ленсовета, и там персонал замечательный, который переболел. Это особая совершенно история, когда медсестры приходят или врачи, они понимают, что происходит с больным, потому что они это пережили, и многие болели там же. Но кровати такие чудовища, видимо, самое дешевое было куплено Минздравом. Какие-то прорезиненные матрасы на железе. Там же много пожилых людей, спины болят, руки болят, утром просто не встать с этой кровати. Я попросила, мне приятельница привезла просто одеяло. Я просто подложила его туда, чтобы было как-то хоть более удобно. Или иглы. Ну, пусть бы себе наше руководство этими иглами кололо любые места. Но почему надо пожилым людям тыкать вот этими толстыми иголками? Там была медсестричка, она покупала тонкие иголки, и везде были вот эти обеззараживающие лампы, которые вот в коридорах работали непрерывно. Там, конечно, есть некоторые особые отношения с врачами, пациентами, доверительности и благожелательности. И жалостливость какая-то у сестричек, у санитарок другая к людям. Так много пожилых, у которым тяжело. Все боятся, все не понимают, что с ней происходит. Там лежала одна очень пожилая пациентка, ей было 85 лет, я спросила. И я видела через приоткрытую дверь, как сестрички ухаживают за ней и меняют подгузники, и пытаются накормить. Но вот я вот думала про мою мать, когда вот этой заботы персонала мало, персонала не хватает, больных много, сестры бегают, разрываются. Сиделку уже не пустили в новое отделение, когда мать перевезли, несмотря, кстати говоря, на то, что ей было вперед заплачено. И вообще это ужасно, когда вот полпервой ночи мама позвонила и сказала, что она больше не может, что все, она готова с собой покончить. Я позвонила этой сиделке, она не брала трубку. Я ей написала, она не ответила. Это так ужасно. Я не знаю, как я ту ночь вообще прожила. Сиделка, которая заплачена, молчит. Я даже не хочу это вникать, потому что это некрасивая история со всех сторон, потому что там сиделки, которые берут очень приличные деньги, и у них не один пациент, за которым они вот так присматривают. Я понимаю, что этими деньгами они, я не знаю, каким уж образом, но понятно, что они часть отдают, делятся. Я не знаю как, но я почему так говорю об этом спокойно? У меня в телефоне все чеки сохранились. Это вещи, о которых обычно не принято говорить. Ну, ребята, пошли вы к черту. Вы такое сделали со мной, с моей матерью. Это невозможно. Мы здесь как второсортный какой-то мусор. Вот как там у меня написано, мы все сосчитаны, мы все учтены, мы все цифры безвозвратных потерь, которые уже прописаны в каких-то кабинетах. И только наши потомки, вот как сейчас блокадой мы занимаемся, новые имена погибших, там, новые сведения, дневники читаем. Вот только потом наши потомки через нас будут это знать, что с нами происходило. Сейчас все стараются начальники заткнуть, замуровать. Нет, не дождетесь, потому что все тайное становится явным. И все наши потомки будут знать. Даже не сомневайтесь ни одной секунды.
Из повести Натальи Соколовской «Покой».
Здесь были другие, но те же врачи и тоже следование стандарту: давление, кровь, кардиограмма, УЗИ, рентген, КТ и что-то еще и еще, за что государство выделяет больнице деньги, и поэтому человек, прежде чем ему окажут реальную помощь, должен любой ценой пройти полный круг испытаний, даже если он лежит на дрянной клеенчатой каталке в собственной моче и давится собственной зеленой блевотой, бормоча между приступами дурноты, что хочет умереть. Умереть, только пусть поскорее все кончится, и этот человек – моя собственная мать. Санитар, пробегая, опять выкрикивает чью-то фамилию, и в этот момент полупарализованная женщина с воплем отчаяния из последних сил подается вперед, и тогда меня осеняет. Это ее санитар вызывал уже многократно, многократно не замечая ее жалких попыток обратить на себя внимание. «Это она!» – кричу я, «это она!» – и от крика возвращаюсь в собственное тело. «Так что же вы молчите-то?» – недовольно спрашивает санитар, выталкивая каталку в коридор. А я только успеваю поправить на женщине сползшую простыню.
Это был отрывок из повести «Покой». Наталья Соколовская не понимает, зачем людям проводят многочасовые исследования прямо в приемном покое, ведь это можно сделать уже на отделении.
Раньше врачи как-то умели диагностировать, общаясь с больным, по анализу крови, там, пальпируя его и так далее. Сейчас для этого нужно УЗИ, КТ, глотать этот зонд, один анализ крови, еще чего-то, кардиограмма. И ты все это сидишь перед этими кабинетами. Это просто преступление против человечности, то, что там происходит.
Наталья, а каким человеком была ваша мама?
Во-первых, это был человек с ясным, трезвым умом. Она в свои 91 год, она помнила, в отличие от меня, все телефоны, помнила все факты жизни семьи, биографии. Вообще она инженер-экономист, плановик. Она всю жизнь проработала. На ее дни рождения, по 90 лет в частности, приходили ее коллеги младшие, отмечали вместе день рождения и помнили ее. Потом она человек абсолютно трезво оценивающий все происходящее в стране. У нас ни на этот счет никогда не было никаких абсолютно разногласий. Из-за чего еще было страшно нервный напряженный год, когда вот началась эта пандемия. Потому что мама привыкла быть самостоятельной. Нет, конечно, последние 3 года я ее нигде одну не пускала. И все какие-то важные события, связанные со здоровьем, только вместе. Но вот, например, она все время ходила сама в магазин. Ей важно было сохранить самостоятельность. И это было до последнего. И то положение, в котором она оказалась, когда еще, во-первых, не очень прошла удачно операция вот в первой больнице, в 26-й. Там не смогли удалить камень, только поставили стенд. И надо было делать вторую операцию, что само по себе ужасно. И вот тут мы узнаем, что мы больны ковидом на этой ноте. Я готова была ее выписать, восстановиться, и мы бы пошли на вторую операцию. А так мы были разделены. И вот этот момент разделения, он был роковым, потому что уже не владели ситуацией. А довериться системе, это значит обречь себя на большие неприятности.
Реальные люди, ставшие персонажами повести Натальи Соколовской, запоминаются сразу.
Я поставила сумки с вещами, попросила молодых людей присмотреть за еще одной бабушкой и снова оглядела помещение. Наполненное людьми, оно больше всего походило на вокзальный зал ожидания времен войны. Во всех коридорах вдоль стен стояли и сидели люди. Сидели в основном старики, некоторые в инвалидных колясках, а возле них, склоняясь, успокаивая, увещевая, гладя по головам и рукам, точно детей, стояли их родственники, дочери, сыновья, внуки, иногда кто-то из сердобольных соседей. Тихие, замершие, словно окуклившиеся, старики покорно ждали, когда их перестанут перемещать из одного кабинета в другой на обследование, которые отнимают последнее, может быть, время их жизни, не принося при этом никакого облегчения. Они изо всех сил старались сохранять достоинство. Некоторые пытались шутить, потому что только так могли подбодрить и успокоить своих родных, в глазах которых видели отчаяние.
Среди людей, описанных Натальей Соколовской, есть 2 молодых человека, которые привезли в больницу пожилую женщину, вероятно, бабушку одного из них.
Вот эти 2 молодых людей сидели по ее бокам, бабушка посередке. Они были в таком ошеломлении от того, что происходило там, от той сумятицы, неразберихи, от этого ужаса, когда больные или родственники кидались на перевес врачам. Куда нам идти? Что нам делать? В какой там сейчас кабинет? Когда за нами придут? Они сидели, говорят, а что нам делать? Я говорю, да ищите, к кому обратиться. Тогда они начали как-то шевелиться, потому что они не ожидали такого отношения. И я с каким-то злорадством подумала, вот смотрите, испытывайте то, что здесь происходит, и понимайте, что это ждет и вас. Мы-то уж привычные твердые калачи, а эти просто сидели с потерянными лицами. Когда я начинаю про это думать, а я про это думаю часто, у меня ощущение, что я включаю киноленту. Я их вижу просто, они передо мной стоят все. Я вижу, как выглядел этот пол, по которому мы катили эту каталку. Я помню двери этой линии эмоционные. Через полтора часа сидения там, она стала терять сознание. И ты бьешься, ты бегаешь к одному врачу, к другому. Помогите, помогите. И они не могут, потому что у них есть протокол, спущенный им вот этими существами из Минздрава или откуда-то, из какого лешего угла. И они должны ему следовать. Это так все на живую нитку. Вот для отчета начали, когда этот Беглов начинает там что-то, я выключаю, потому что ну такой рвотный рефлекс поднимает. И потом мы все это уже слышали. Опять же, повторяю, с этого началась ленинградская блокада, с вранья. И потом все 70 лет советской власти это вранье продолжалось. Сейчас то же самое. Когда я смотрю, как соотечественники бьются за право не носить маски или не вакцинироваться, я думаю, ребята, боже мой, вы стоите с колена в целом положении. У вас отнято практически право голоса во всем. И вы сейчас за эти масочки боретесь, не давайте.
Из повести Натальи Соколовской «Покой».
Я склоняюсь к матери, растираю ее холодные руки, шепчу, что надо ей еще немного потерпеть. А мать шепотом отвечает: «Я потерплю, потерплю, ты только не нервничай». И вот тогда я, чтобы не завыть на весь их приемный со святыми упокой, сосредотачиваюсь на старике в кресле-каталке. Он один-одинешенек, его никто не сопровождает. Время от времени санитар уводит его для очередного обследования, а потом привозит на прежнее место у стены и там оставляет. Я сказала раньше, что старик был полуголый. Это не совсем так. Вряд ли можно считать одеждой огромный, раздувшийся от мочи подгузник. Старик был маленький, кожа его напоминала смятый коричневый пергамент. У старика были узкие детские плечи, выпирающие ключицы, голый череп и нос, почти касавшийся верхней впалой губы. Он был похож на муравья со вздувшейся задней частью и на известное изображение Махатмы Ганди. У него было безмятежное лицо и ласковые глаза. Когда мы оказались в приемном покое, он уже сидел здесь. А теперь мы сидели здесь уже пятый час.
Художник, эссеист Катя Марголис написала на своей странице в Фейсбуке: «Этот текст трудно вместить, но я бесконечно благодарна, что она нашла в себе силы его написать и опубликовать. Эта небольшая повесть принадлежит теперь к большой литературе в одном ряду с блокадными текстами». Хотя Наталья Соколовская считает несколько избыточным сравнение своей повести «Покой» с блокадными текстами, но явное сходство обстоятельств блокады и пандемии она видит в поведении чиновников.
Люди оказались и в том, и в другом случае фактически в информационном вакууме. Никто не понимал, что происходит, ни в том, ни в другом случае. И каждый раз власть, вместо того, чтобы прояснять ситуацию и давать четкие какие-то ориентиры, она ситуацию эту смазывала, и люди были дезинформированы. Ведь эвакуация почему так проходила странно в Ленинграде? Ведь мы знали, что броня крепка, и танки наши крепкие, и это катастрофический результат имело. Потому что люди оставались в городе. И чем это закончилось в первую блокадную зиму, мы уже понимаем. Скрывались цифры потери. Почитайте дневник Бергольца. Она пишет о бесконечном вранье в освещении ситуации. Люди не видели картину. Здесь было то же самое, даже когда стало проясняться по опыту других стран, которые раньше нас проходили, первую волну. И можно было давать какие-то более отчетливые рекомендации и называть истинные цифры потерь. Истинных цифр потерь мы не имеем до сих пор. Также, кстати, как до сих пор мы не имеем истинных цифр блокадных потерь. Конечно, мы понимаем, что в сословном государстве, как в советском, там и нашем, уровень оказания помощи одним и другим все-таки различается. Но главное – это вопрос правды. Занижать жертвы ковида – это неправильно. Мы хотим быть первыми, конечно, по минимальному количеству смертей и заражения, но все понимают, что это не так, и незачем для себя изображать институтку.
У вас в тексте мысль о войне, об блокаде, она нет-нет и проявляется такой пунктирной линией. В одном месте вы сравниваете состояние бесконечное в приемном покое именно с вокзалом времен войны. Это ощущение сохранилось и сегодня?
Это безусловно, и сравнение, если мы читаем в соцсетях впечатления людей, побывавших и вообще в приемном нашем покое, и в нынешнем в частности, то ощущение вокзального зала ожидания времен войны, где люди сидят на тюках, оно пришло в голову не мне единственное.
Вы упоминали, что хорошо бы составить книгу памяти. Что вы имели в виду?
Я имела в виду очень локальную вещь, где речь идет исключительно об одном сегменте больницы, конкретно приемный покой, потому что это какое-то в известном смысле отдельное от больницы место, и оно организовано чиновниками Минздрава, порядок заведенный там, порядок прохождения кабинетов с обследованиями, с анализами, которое выливается в многочасовое ожидание людей, зачастую старых, больных, которым нужна реальная помощь тут же, которые ее там не получают, которые мучаются. Книга свидетельств, которая бы так и называлась, «Приемный покой». И сосредоточиться именно на этом очень болезненном и очень антигуманном сегменте больничной помощи. То, как люди откликнулись и на публикацию этой моей повести, да и сами по себе, мы видим, насколько это для всех является невероятно болезненной точкой, которую, кстати, хочется даже, может быть, скорее забыть. Это тоже сходство с блокадой. Мы знаем, как блокадные люди неохотно шли на разговор, потому что когда события такой тяжести, переживания такого отрицательного направления, их память старается отодвинуть на задний план. Но это залог того отодвигания, что эта ситуация будет продолжаться. И приемный покой, может быть, метафоры ко многому происходящему в Отечестве, тема приемного покоя будет отодвигаться тогда, как ее надо прожить и осмыслить. И это даст возможность, может быть, нашим детям и внукам избегать вот этого позора, этого стресса и этого ощущения на себе антигуманности системы.
Гостем программы «Культурный дневник» была Наталья Соколовская. Она рассказывала Татьяне Вольцкой о своей документальной повести «Покой», опубликованной в журнале «Знамя». С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Я родилась в конце 20 века и до последнего времени путала события путчей 91 и 93 годов.
Эти сотни людей закричали, а потом замолчали. В это время погибли ребята на Садовом кольце.
30-летие провала ГКЧП – отличный повод для тех, кто родился после развала СССР, разобраться в том, что тогда произошло. Слушайте в подкасте «Те, кто не в танке». На всех подкаст-платформах с 19 августа. Не пропустите!